Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 18 августа 1966 года. Название этой лекции – «Обучение и намерение». Продолжительность записи – 70 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Спасибо, спасибо. Ну что ж, если я сегодня выгляжу немного обшарпанным и потрепанным, если кто-нибудь подумал, что исследования по Клиру вымотали меня, то исследования по ОТИ — это да. Думаешь, что все это уже позади? Как тебя угораздило так влип? Как меня угораздило так влип? Знаете, когда пытаешься рассмотреть постулат существа ростом 300 километров, а сам ростом всего 1,78 м или около того, разобрать его на части, и где же твоя голова? Понимаете? Это очень интересно. У меня есть для вас небольшой совет. Когда вы станете клиром, запишитесь на курс ОТИ и проходите его шаг за шагом, тихонечко. Ведите себя хорошо. Не будьте честолюбивы. Я единственный здесь, кого можно пустить в расход. Каждый раз, когда что-нибудь случается со мной, говорят: «Что ж, так ему и надо». А каждый раз, когда что-то случается с вами, это моя вина. Да. Ну ладно. 18 августа 16 года от Дианетики. И какая планета? Земля. Что? А, хорошо. Земля? Хорошо. Я мог бы поговорить с вами, вероятно, о многом. В данный момент я не знаю, что именно было бы для вас наиболее полезно. Статистика завершений растет, так что об этом мне нечего беспокоиться. И на курсе у вас вроде все в порядке, так что и об этом мне нечего беспокоиться. Но есть лекция, которая, я думаю, вам очень бы пригодилась во многих областях изучения. Это подведение итогов относительно учебных материалов. На самом деле, по учебным материалам никогда не было заключительной лекции. И я сейчас ни в коей мере не осмелюсь прочитать вам итоговую лекцию, которая бы включала все яркие моменты, касающиеся учебных материалов. Таких моментов довольно много. Но есть дополнительные материалы, относящиеся к учебным материалам вообще, которые, я думаю, вы найдете для себя очень интересными. И это то, на чем основано намерение. Намерение во время обучения. А это очень-очень важный предмет для разговора. Когда вы изучаете что-либо, что вы намереваетесь делать с этой информацией? Это очень важная вещь. Во время обучения вам встречаются вещи, основанные на несовершенных источниках. Мы на самом деле не брали это в расчет. Мы заранее предположили, что все источники, которые мы изучаем, совершенны сами по себе. И, во-первых, в них есть информация для передачи, и, во-вторых, они передают ее так, что ее можно усвоить. Мы в какой-то степени допустили, что это так. И студента всегда просят занять позицию следствия и считать, что он изучает доступный для понимания стоящий материал. Этот факт сам по себе переворачивает вверх тормашками весь предмет обучения, так как в мире ВОГов очень немногие материалы, которые вам приходится изучать, представляют собой хоть какую-нибудь ценность или являются доступными для понимания. Редкий учебник действительно передает информацию и содержание предмета, который вам нужно усвоить. Очень редкий учебник. Так вот, когда обучение стало безумием, вы попадаете действительно в неприятную ситуацию. Это одна из причин, по которой в университетах такое огромное количество самоубийств. А в университетах огромное количество самоубийств. Цифра невероятна. она не так велика, как в практике психоанализа, где она доходит до 1/3 за первые 3 месяца. Вы об этом не знали. Ну, по тем или иным причинам это никогда не афишировалось. Источник этой информации – Бюро психоанализа, или как его там называют, в Нью-Йорке. Кстати, мы более или менее покончили с этим предметом. От него осталось совсем немного. А вот количество самоубийств, происходящих во французских университетах, вероятно, самое большое в мире. И французские студенты частенько пускают себе пулю в лоб и выбрасываются из окон, когда приходит пора экзамена. Однако число студентов-неудачников в университете не имеет вообще ничего общего с тем, каков его продукт. Одно с другим никак не связано. Очень трудные экзамены не означают, что этот университет хорош. Университеты, в которых самые трудные экзамены, не обязательно выпускают самых блестящих специалистов. Эти два факта никак не согласуются. Здесь существует много других несогласующихся фактов. И это потому, что сфера образования создает благоприятные условия для подавляющей личности. В нее, как и в правительство, подавляющие личности слетаются, как мухи на мед. Вы можете обнаружить в учебниках или за лекционной кафедрой самые разные типы реакций, присущих подавляющим личности. В результате, говоря о предмете обучения, мы должны обсудить что-то вроде «Чист ли этот предмет перед законом?» Является ли этот предмет или изложение предмета этичным? Этичен ли данный предмет? Я расскажу вам об одной области, которая, безо всяких сомнений, могла бы обеспечить работой 1000 администраторов по этике на 1000 лет. И это область судовождения. Так вот, я в какой-то степени являюсь экспертом в этом деле. Но я очень сильно сомневаюсь, что смогу прийти сегодня в торговую палату или бюро судоходства и сдать капитанские экзамены по судовождению. Я очень-очень сильно в этом сомневаюсь. Потому что эти экзамены не имеют почти никакого отношения к судовождению. А я имел печальный опыт, когда мне приходилось водить суда во многих океанах. Экспромтом, ни на кого не надеясь, с неподходящим оборудованием, с остановившимися хронометрами, недостающими таблицами и так далее. И так или иначе, эти препятствия не должны довести вас до того, что вы потеряете корабль. Поэтому вы ведете судно. И на экзамене по судовождению нет ничего более важного, чем тот метод, с помощью которого вы ведете судно. И именно то, что вы ведете судно, единственная проверка, прохождение которой требует от вас море. И когда какой-нибудь малый, только что сдавший на отлично экзамен по судовождению, поднимается на борт судна, к которому я имею какое-то отношение, я обычно становлюсь очень бдительным. Потому что это вовсе не говорит мне о его умении вести судно. Это не имеет ничего общего с судовождением. У меня был один такой. Он поднялся на борт, глянул на штурвал и сказал: «Так вот оно какое, рулевое колесо. А я все хотел узнать. А это нактоус, это компас, ну и ну. А это машинный телеграф. Как интересно!» И я подумал про себя: «Как интересно!» Парень получил диплом. Он, должно быть, сдал экзамены. Но даже не достиг того уровня, на котором он знает ту обстановку, в которой ему предстоит вести судно. Вы разбиваете предмет судовождения на основные принципы. У вас просто получаются конкретные, элементарные принципы, которые просто являются истинами судовождения. И это очень-очень рациональные, очевидные истины. Например, весь предмет посвящен определению того, в какой точке планеты вы находитесь. Учитывая тот факт, что на земном шаре есть рифы, мели и суша, а также зоны бурь, которые менее безопасны, чем другие зоны, а еще есть штилевые полосы, от которых лучше держаться подальше, становится довольно важным то, что вы знаете, где находитесь. И ввиду того, что море — это водная поверхность, сквозь которую нельзя ясно увидеть даже то, что находится на глубине нескольких сантиметров. Я помню, как однажды мы шли, был полный штиль, вода как зеркало, и это было замечательно. Все шло хорошо. Я взглянул на море по левому борту и увидел чайку, разгуливающую по воде. Можете себе представить, что в этот момент я ничуть не побледнел. Из-за того, что приливные течения, вызванные штормом, двигались в противоположном направлении в соответствии с таблицами приливов, глубина воды над мелью, как раз рядом со мной, была не 7 метров, а 2 сантиметра. В то время должна была быть полная вода. Следовательно, от судовождения, которое осуществляется с помощью одних только математических расчетов, можно ожидать только одного. Оно загонит вас на скалы. В этом вы можете быть вполне уверены, поскольку целый предмет посвящен определению того, где вы находитесь. А следующее, чему он посвящен, это тому, чтобы не сталкиваться, не налетать на те объекты, с которыми не стоит встречаться или не стоит связываться. Это просто. И потом, нам известны еще такие истины. Положение звезд не изменяется очень сильно. Положение утесов и мысов не изменяется очень сильно. И Солнце. Оно движется довольно регулярно. И Луна движется неравномерно, но очень регулярно. Вы можете предсказать неравномерность ее перемещения. Таким образом, вы можете посмотреть на все это, и если у вас есть хронометр, который кто-то позаботился завести, или вы можете получить сигнал времени откуда-нибудь, то вы, как правило, можете установить свое местоположение на планете по расположению небесных тел или при лоцманской проводке путем опознания берега. Вот, собственно, и все, что относится к данному предмету. Итак, теперь вы понимаете что-нибудь в судовождении? Уверяю вас, что теперь вы понимаете в этом гораздо больше, чем курсант первого курса Военно-морской академии. Потому что ему дают книгу, которая называется «Даттон». «Даттон» — это Библия. Возможно, в самом начале «Даттон» и был хорошим учебником. Но он попал в руки адмиралов, и те его без конца переписывали. Учебник Микстера «Основы судовождения» был учебником, описывающим основы судовождения во время Второй мировой войны. Офицеры, которые не врезались в скалы, благодаря ему не врезались в скалы. Микстер опубликовал эту книгу в 1940 году. Она стала Библией молодых офицеров во времена Второй мировой войны. И сейчас она... Микстера уже нет. Сейчас ее переписывают адмиралы. И когда я несколько дней назад прочитал ее, я просто взял экземпляр и прочитал. Я подумал, что-то не похоже это на Микстера. Итак, вчера вечером я достал свой экземпляр Микстера времен Второй мировой войны и совершенно новый экземпляр только что изданного Микстера. И я читал их, сравнивая каждую страницу. И издания значительно отличаются. Слова стали длиннее. Боудич подвергался этому процессу столько лет, что из маленького, крошечного учебника, изданного в конце 18 века, написанного таким простым языком, что после рейса в Китай даже кок Боудича мог вести судно, превратился в учебник толщиной 8 или 10 сантиметров. Под завязку, набитый синусами, косинусами, половинными синус-версусами, таблицами счисления координат, разными другими таблицами, уравнениями и разными сумасшедшими штуковинами. И он стал огромной книгой таблиц. Если не знаешь, что делать с навигационной таблицей, ее суют в Боудич. Сейчас это официальный учебник военно-морского флота Соединенных Штатов. Я думаю, что в Королевском флоте есть вещи, прошедшие тот же путь. Основная идея, которую я здесь высказываю, заключается в том, что вы, наверное, считаете, что кто-то обратит внимание на такой предмет, отсутствие или недостаток знания которого убивает людей. Видите ли, вы можете умереть ужасно быстро, если никто не ведет корабль, понимаете? А иногда и не так быстро, иногда довольно страшная смерть. Вы, наверное, считаете, что кто-то приложит все усилия, чтобы упростить этот предмет. Да, это правда, что были разработаны более простые методы взятия высоты светил. Но их учебники настолько сложны, что когда я первый раз взял экземпляр учебника по судовождению, по которому учатся в военно-морской академии, то есть Даттона, я прочитал первые 4 предложения. Я прочитал их еще раз, но они по-прежнему были бессмысленными. Я прочитал их еще раз. Я отложил книгу. И это было то, насколько я вообще продвинулся по Даттону. Много лет спустя, я снова прочитал первые 4 предложения. И обнаружил, если бы вы были экспертом по судовождению и не нуждались вообще ни в какой информации по этому предмету, то первые 4 предложения в Даттоне имели бы смысл. Что ж, я думаю, это очень интересно. Британская энциклопедия. Ее первое издание. Довольно простая энциклопедия. Это очень интересно. Мне не нравится издание после 11-го, потому что в более ранних изданиях вы можете найти всевозможные сведения, написанные довольно простым языком. Статьи в тех изданиях писали, основываясь на том, что человек пользуется энциклопедией, потому что он не знает определенных вещей и хочет получить по ним краткую сводку. А в более поздних изданиях британской энциклопедии, мне жаль, что мне приходится об этом говорить, печатают статьи по садово-парковому искусству, которые может понять или которыми может заинтересоваться только специалист по садово-парковому искусству. Мы попали в мир экспертов. Так вот, эксперт, когда пишет учебник, очень часто доходит до безумия. Вчера вечером я взял учебник по... На этот раз я привожу в качестве примера судовождение, а не фотографию, как я делал это раньше, просто чтобы иметь сходный предмет. Я взял учебник по оборудованию для яхт. О, очень солидный текст. Очень современный. И там была глава о биноклях. Итак, я заглянул в эту главу о биноклях, и в ней страница за страницей рассказывается о биноклях. Очень интересно, так как в ней повествуется о биноклях, начиная со времен Галилея. В этой главе говорится, как построить, в общих чертах, но очень сложно, с исчерпывающими формулами, говорится, как построить телескоп Галилея. Думаю, это очень полезно. Я как сейчас вижу. Сижу я на яхте посреди Тихого океана и строю телескоп Галилея. Как сейчас вижу. И так, как бы то ни было, это продолжается. Вы скажете, это понятно, что кто угодно написал бы об этом в первом абзаце. А нет, он пишет об этом на первых 2 или 3 страницах. И отсюда мы переходим к поглощению света стеклом, к различным типам стекла, процессу изготовления стекла и так далее, и тому подобное. Затем к формулам, по которым шлифуется стекло. Я как сейчас вижу, где-то недалеко от вулкана Алмазная голова, рядом с Вайкики. Сижу и раздумываю, какой же бинокль мне взять? И говорю себе, теперь давай-ка посмотрим, по какой формуле шлифовались стекла для этого бинокля. Понимаете? Глупо. Итак, как бы то ни было, это просто продолжается в том же сумасшедшем темпе. И в конце концов завершается без какого бы то ни было вступления выводом о том, что яхтсмену необходим бинокль 7:50. Авторитетное заключение, основанное на всех этих оптических формулах. Яхтсмен не оптик. Зачем ему эти формулы? Совершенный маразм. Так вот, все дело в том, что в этой главе отсутствует следующее. Как хранить, защищать от воды и очищать бинокли, которые используются в море? Ничего не стоит угробить бинокль, если вы не знаете это. Как настроить бинокль по вашему зрению? И суметь немедленно настроить любой бинокль, который вы берете, чтобы вы могли немедленно им воспользоваться, а не играть с ним. Ничего такого в этой книге нет. Нет в этой книге и того факта, что качка и вибрация на малых судах такова, что дрожание бинокля лишает вас возможности разглядеть цифры на буях или опознавательные знаки или названия кораблей на каком бы то ни было расстоянии, если вы используете слишком мощный бинокль. А 7 на 50 будет неизбежно размывать изображение из-за движений маленькой яхты. Этот бинокль совсем не для яхты. То, что вам нужно для небольшого судна, это 3- или 4-кратный бинокль. Тогда вы сможете разглядеть номера на буях. Так что даже вывод его книги был ошибочен. Потрясающе. Он исписал все эти страницы, понимаете? Но появляется кто-то, кому постоянно приходилось иметь дело с биноклем. Кто знает все то, что бестолковый зеленый необученный четвертый помощник может делать с биноклем. Он пользовался биноклями в любых условиях, и он обнаруживает. То, что написал этот парень, вообще не имеет никакого отношения к данному предмету. Так, минуточку. Человеку, который много лет пользовался биноклями в тех условиях, не нужен этот учебник, не так ли? А если этот учебник не дает читателю никакой информации, которая ему потребуется, чтобы пользоваться, тогда что это? Ого! Здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Давайте прочтем несколько книг о море, взятых с полки наугад. И если только вы не очень умны и не саентолог, вы не заметите, что в них не говорится ни о чем другом, кроме бедств. Они просто страница за страницей, страница за страницей, неуклонно повествуют о том, какое это бедствие. Как вы должны делать то-то и то-то, потому что случится это. Как вы должны делать то-то и то-то, потому что случится еще что-нибудь. Как вы не должны делать так-то и так-то, потому что случится что-нибудь еще. Вы напрасно ищете, как выжать еще полузла из ваших парусов. Но вы узнаете все о том, как направляющая спереди паруса, по которой он крепится к мачте, не вдаваясь в технические подробности, как эти маленькие штучки, которые крепятся к парусу, чтобы поднимать его по направляющей маркони. Как их разбалтывает во время шторма, перекашивает и заклинивает, что вынуждает людей карабкаться по мачтам, что, в свою очередь, невозможно. И если бы вы начитались такого, вы бы не пошли в море. Вы были бы напуганы до смерти. Просто напуганы до смерти. И даже если человек имеет солидный опыт, этот страх закрадывается в него. И он этого не замечает. И в конце концов он отправляется в море, и приходит в какое-то полуистерическое состояние. Прекрасный тихий день, он посреди пролива в 90 километров шириной, в поле зрения нет ни одного корабля, а он беспокоится об азимутах или о том, не изменился ли судовой магнетизм, когда его корабль в последний раз стоял в сухом доке, и правильно ли показывает компас, и не будет ли все волнение. Он никогда не расслабится и не скажет «здорово», понимаете? Так что, если вам когда-нибудь захочется впасть в истерику, почитайте Лоций. Рекомендуется для развлекательного чтения. Для любителей страшных историй. Я помню, как мы однажды подумывали о большом броске с Аляски к югу. Просто идти безо всякой защиты берега, в середине зимы. И промчаться через бескрайние просторы Тихого океана и одним махом прибыть в один из портов Калифорнии. Понимаете? На экспедиционном судне, без какого-либо прикрытия. И я сидел там, и мой помощник сидел там, и мы оба читали. У нас было 2 экземпляра одной и той же лоции, и мы читали их. У него была не та же лоция, что у меня. У него был английский вариант, а у меня американский. И мы читали их. Казалось, что на расстоянии 500 миль от берега есть невероятные течения, которые, когда ветер и туман появляются одновременно, а ведь ветер и туман появляются одновременно в середине декабря и январе, вы можете совершенно точно рассчитывать, что вас разнесет на куски, потопит, вы застрянете, окажетесь в опасности, попадете в штиль, будете разбиты, и, в общем, с вами покончено. И это было настолько ужасно, гораздо хуже, чем я рассказываю. Это было так ужасно, что он и я, засидевшись, Снаружи уже была кромешная тьма, понимаете, в полдень. И мы собирались совершить этот рейс и любыми путями выбраться оттуда ко всем чертям. И вдруг мы одновременно разразились истерическим хохотом. Ничто не могло быть так ужасно, понимаете? Ну, ничто. Английская лодца, американская лодца. Ничто не могло быть так ужасно. Однажды я читал об ужасном приливном течении. Это было приливное течение. И там подробно рассказывалось о том, как из-за этого течения затонула какая-то канадская канонерка и утонуло 200 человек. И у этого течения была скорость 16 узлов. И каждый раз, когда прилив сменялся отливом, и что посредине была огромная скала, раскалывающая суда, но она была видна ночью из-за пены, взлетавшей в воздух. Ну, вы, как правило, все равно проходите через все это в промежуток между приливом и отливом. Я так и прошел через это. И Кок все то время, пока мы проходили, готовил горячие оладьи и подавал их на мостик, потому что я завтракал там. Всю дорогу через это сумасшедшее приливное течение. Однажды я проскочил еще с одним приливным течением через узкий пролив, где всякий, кто попадал в него, был все равно, что потоплен. Но иногда корабли отскакивали от утесов и как-то держались на плаву. И я был посреди этого течения, среди ночи, потому что в американских таблицах приливов была ошибка. Они ошиблись на 2 часа. Я вошел туда во время течения, а не в промежуток между приливом и отливом. И вода там просто бурлила. И, о боже, я подошел к этому месту на парусном судне и влетел туда прежде, чем успел что-либо сделать. И огни кают сквозь иллюминаторы освещали утесы, которые были так близко, что был виден мох. И сломался румпель. И мы остались без румпеля. Так что я быстро приладил аварийный румпель посреди всей этой суматохи. И вывел судно на другую сторону. И вдруг я понял, что мы прошли через пролив. И я понял еще кое-что. Мне вообще никогда, никогда в действительности не нужно было ничего знать об этом сумасшедшем течении. Если бы я вошел туда между приливом и отливом, при полной воде или любым другим способом, не имело значения, что течение было быстрым. Оно всегда проносит судно через пролив. Для чего я тогда изучал таблицы приливов? Ну что из того, что течение быстрое? Вы понимаете? Ну, конечно, приятно знать все эти предостережения. Но что сделал капитан Индианаполис? Он был капитаном американского военно-морского флота. А у них, знаете ли, нашивки идут аж до самой фуражки. И этот парень вел крейсер «Индианаполис» через тот самый первый узкий пролив, о котором я вам рассказывал. И местные лоции предупреждали его об этом. И он прочел все таблицы приливов. Он был выпускником военно-морской академии. И это был человек с большим опытом, в чем я совершенно уверен. И у него была вся эта информация. Так как каждый раз, когда их продвигают по службе, они должны сдавать экзамены полностью по всем предметам. Понимаете? Я уверен, что у него была полная информация. У него студента-отличника на протяжении всего обучения. И он развернул американский крейсер «Индианаполис» поперек пролива, когда течение было в полной силе. Корма на одном берегу, нос на другом. Это он умудрился сделать. Я до конца своих дней не смогу понять, как ему вообще это удалось. Но если вы очень внимательно посмотрите эти учебники, вы увидите, что большинство из них просто говорит вам не ходить в море. Говорит, что это очень опасно. И человек, который очень-очень упорно изучает их и полностью им следует, рано или поздно потеряет всякий интерес к морю и не пойдет в плавание. Итак, повсюду в данной области присутствует подавление. Да, конечно, очень мило с их стороны сообщить вам о том, что если вы заполните какое-нибудь судно бутаном, а потом зажжете спичку, это судно взорвется. Мы рады об этом узнать. Очень хорошо знать, где находятся рифы. Но давайте не будем до конца жизни сосредотачиваться на них. Давайте также укажем, где находится открытая вода, по которой легко вести судно. Но об этом мы никогда не слышим. Мы слышим лишь о рифах. Следовательно, мы могли бы взять любой предмет и описать его для изучения. Описать таким образом, чтобы этот предмет стал подавляющим. Что ж, людям нужно рассказать об опасности. Иногда вы можете сделать это чересчур бегло, это правда. Например, здесь две крайности. Мне бы ужасно не хотелось опускать идею о том, что если вы неправильно делаете поиски обнаружения, в результате ваш преклир может весьма сильно заболеть. Вы находите неверную ПЛ, и человек может заболеть. Теперь он может заболеть, понимаете? Вы создали рестимуляцию из настоящей ПЛ. И именно поэтому он заболевает. Не вы доводите его до болезни, а настоящая ПЛ. Так вот, я могу вам сказать это, но продолжать нести околесицу и декламировать и описывать ПИО только с точки зрения того, как не допустить ошибку в нахождении ПЛ. Так как вы наверняка это сделаете, я мог бы привести вас в такое состояние. Я не говорю, что стал бы это делать. Но вас можно было бы привести в такое состояние, когда вы, скорее всего, никогда не станете делать ПИО, потому что это слишком опасно. Интересно. Вас можно было бы отпугнуть от выполнения правильных действий, потому что это просто смертельно. Да, вот так и искажают какой-либо предмет, чтобы сделать его подавляющим. Это подавляющее изложение предмета. Но мы могли бы просто продолжать твердить о том, что люди заболевают, когда вы проводите им ПИО, если вы не делаете того-то и того-то, и вам следует подготовить и метр к работе, потому что люди заболеют, и ваш иметр нужно настроить, и ручка настройки должна быть повернута так-то и так-то, потому что люди очень сильно заболеют. А это будет ваша вина как аудитора, понимаете? И потом, и так далее. Мы никогда не говорим о том, что кто-то выздоравливает благодаря ПИО. Мы говорим только о том, как тяжело они заболеют, если вы проведете процесс неправильно. Понимаете? В результате он становится слишком опасным, чтобы его можно было проводить. Так вот, это и было сделано по отношению к человеческому разуму. И им удалось отпугнуть подавляющим личностям, которые существовали на траке, им на самом деле удалось отпугнуть людей от каких бы то ни было рациональных исследований в области разума и духа. Вы непрестанно слышали, как это опасно. Не шутите с разумом. Топором мясника по мозгам — это совершенно нормально. Но нельзя шутить с разумом. Я был сыт по горло психоанал-итиками, говорившими мне о том, как опасно шутить с разумом. Это было в 1950 году. В конце концов, я, в сущности, отверг это со смехом, потому что я посмотрел, кто это говорил. И когда они говорили «шутить», ребята, они имели в виду шутить. Просто-напросто я обнаружил, что они не могли изучать дианетику. Они не могли ее изучать. И вы знаете, главная причина, по которой мы не обучаем психоаналитиков, психиатров и врачей, в действительности заключается вовсе не в том, что мы испытываем антипатию к ним, а в том, что они не в состоянии воспроизвести то, что есть в учебных материалах. А это просто так тяжело, так трудно. Человек приходит с улицы. Он может пройти курс по общению, вы можете научить его этому за неделю. А вот психолога вы будете обучать на этом курсе где-то 6 или 8 недель. Трудно, видите? Потому что парня обучали в чрезвычайно подавляющей манере. Он не может больше ничего воспроизвести из того, что касается данного предмета. И это противоречит всему остальному, чему его учили. Понимаете? Так что все, что он изучает, он понимает шиворот на выворот. У него предвзятые мнения, и он на самом деле сидит в исправлении Б, которое описано в книге «Исправление Кейса». Это то, что ему нужно. Исправление Б. Итак, следовательно, подавляющий предмет — это такой предмет, который наполняет обучение минами-ловушками. И весь труд, который вы вкладываете в то, чтобы обучать кого-нибудь алгебре и другим вещам, может пойти на смарку из-за того, что нет учебника, по которому он научится алгебре. Понимаете? И то, что необходимо, это чтобы люди, которые создают материалы для изучения, действительно понимали те материалы, которые касаются обучения. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.